вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подготовка к майским акциям в Москве, протесты на Украине на фоне взрыва в Днепропетровске, суд в Норвегии над Андерсом Брейвиком, приговор по делу о взрыве на Манежной площади в Москве, роль ислама в Иране в цикле о положении религиозных организаций в разных странах. Об этом в ближайший час программы «Время свободы». Центральной теме сегодняшнего дня – взрывом на Украине и продолжающимся там массовым протестом. Мы вернемся через 10 минут. А сейчас расскажем о подготовке массовых акций в Москве, которые должны состояться в ближайшие праздничные дни. Организаторы московских акций «За честные выборы» отказались от заявленного ранее намерения провести митинг на Болотной площади 1 мая. Вместо этого активисты несистемной оппозиции собираются сконцентрировать усилия во время шествия и митинга накануне инаугурации избранного президента Владимира Путина. Время и место протестной акции, запланированной на 6 мая, пока не согласовано с московскими властями. С подробностями Светлана Павлова.
О том, что московские власти санкционировали первомайский протест за честные выборы, стало известно 24 апреля. Согласно изначальному плану, митинг на Болотной площади должно было предварять шествие по Якиманке, то есть мероприятие развивалось бы по тому же сценарию, что и акция за честные выборы 4 февраля. О причинах, по которым активисты несистемной оппозиции решили отказаться от совместной первомайской акции протеста, в интервью «Радио Свобода» рассказал один из лидеров движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Очевидно, что главными акциями начала мая, да и, в общем, весны, наверное, станут акции, связанные с протестом, привязанным к инаугурации, то есть 6-7 числа, и достаточно хорошо видно, что огромное число людей намерено в них участвовать, специально приезжают, в частности, из других регионов. Ну вот в этой ситуации не праздника, но такого оскорбленного протеста мотивированного оскорбленным достоинством наступающей инаугурации, многие воспринимают привязанное к все-таки праздничному дню 1 мая мероприятие как неуместное раздробление протестной энергии, как отвлечение внимания. Для того, чтобы действительно все были едины, чтобы и ресурсы, и внимание не дробить, а максимально сконцентрироваться именно на протестных акциях 6-7 мая, мы вот так не приняли.
Среди подписавшихся под официальным заявлением об отказе от первомайской акции оппозиционеры Гарри Каспаров, Алексей Навальный, Борис Немцов, Сергей Удальцов и другие политики и гражданские активисты. По словам Сергея Давидиса, их отказ от проведения митинга на Болотной площади не означает, что они не намерены принять участие в других первомайских акциях протеста.
Речь шла о первомайском мероприятии, которое от имени и для, собственно, протестного движения, которое сформировалось зимой и весной, делалось с его требованиями и продолжение тех мероприятий, которые проводились зимой и весной, и одним из которых станет еще только вот мероприятие 6 числа. Именно вот в этом смысле единого протестного мероприятия 1 мая не планируется, но, вне сомнения, планируется там мероприятие левых сил, в которых будет принимать участие Удальцов, например. Он, конечно же, не отказывается от традиционного мероприятия. Будут, наверное, еще какие-то, и кто-то еще будет в чем-то принимать.
В интервью «Радио Свободы» Сергей Удальцов подтвердил свое намерение присоединиться к протестным акциям 1 мая и приветствовал решение отказаться от совместного митинга несистемной оппозиции.
Ну, я считаю, что несистемная оппозиция, наш объединенный оргкомитет, принял совершенно правильное решение. 1 мая и так пройдет масса различных акций, которые проводят те или иные партии. Да, Левый фронт принял участие в демонстрации совместно с КПРФ. Пройдут акции других партий, поэтому проведение в этот же день еще какой-то общей акции, ну, было бы чрезмерно. Оно бы утомило людей, расслило наши силы, и то, что принято решение сконцентрировать нашу подготовку на акции 6 мая, на так называемом марше миллионов, я считаю абсолютно верно. Это тот день, когда мы должны показать все свои возможности. Об этом нас просили, кстати говоря, и многие граждане из регионов, которые собираются приехать в Москву 6 мая. Об этом люди писали в интернете, поэтому, я думаю, правильное решение принято.
Всего московские власти санкционировали 17 первомайских акций протеста. Самой массовой из них должно стать шествие профсоюзов по Тверской. Столичные власти ожидают, что в нем примут участие до 100 тысяч человек. Традиционные митинги проведут и активисты парламентских оппозиционных партий. ЛДПР будет митинговать на Пушкинской площади, «Справедливая Россия» в Сокольниках, а коммунисты пройдут шествием по Якиманке и завершат его митингом на Театральной площади. По тому же маршруту в другое время должны состояться шествия движений «Трудовая Россия» и Евразийский союз молодежи. С традиционным русским маршем пройдут активисты националистических движений. Их акция состоится в районе станции метро «Октябрьское поле». По словам одного из председателей движения «Русские» Дмитрия Демушкина, на марш националистов приглашены также представители гражданских объединений. Часть националистов намерены раздавать черные ленточки. Они предлагают носить их как черную метку и символ траура всем, кто не верит в легитимность выборов президента. Акцию под названием «Черная ленточка» националисты намерены провести также в день инаугурации Владимира Путина 7 мая. Что касается акции несистемной оппозиции 6 мая, то, по словам Сергея Давидиса, организаторы так называемого «Марша миллионов» будут настаивать на согласовании маршрута шествия по центральной части города. В случае, если компромисса с властями достигнуть не удастся, оппозиционеры готовы выйти на несогласованный марш.
Идет процесс переговоров. Нам там предложены варианты, которые нам не очень нравятся, но в свою очередь предложили другие варианты. Есть обоснованная надежда на какое-то компромиссное решение в центре города. Но если его найти не удастся, то как бы это уж развяжет наши руки в смысле того, что мы подали уведомление и соблюли законы. Если не удастся найти компромисс в смысле переноса, приемлемое место, то, значит, тогда мы будем придерживаться первоначально заявленных места и времени.
Говорил один из лидеров движения «Солидарность» Сергей Давидис. Шансы оппозиции согласовать маршрут в центре города, по всей видимости, невелики. Как стало известно в четверг вечером, 6 мая в Москве будет проходить генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 67-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, политолог Алексей Мухин считает решение оппозиции отказаться от первомайского митинга тактически грамотным.
После оценки стало ясно, многие уедут на шашлыки и на дачи. И подтянуть много народу для оппозиционных акций будет практически невозможно. Зато взамен пройдут проправительственные акции, организованные профсоюзами, коммунистами и так далее. Коммунистами, конечно, не проправительственные, но свою, что называется, корзину. При этом, скорее всего, эти акции вызовут крайнее раздражение у населения, так как гонять туда будут, что называется, полуадминистративно. Расчет оппозиционеров, что они дистанцируются от такого рода акций, сопровождающихся недовольством населения, он вполне оправдан.
Удастся ли собрать большое количество людей на улицах 6 мая?
Вопрос стоит действительно очень актуально. И удастся ли собрать нужную массовку к 6 мая? Скорее всего, надеются собрать. Но уж больно тема неактуальная. Инаугурация Владимира Путина не вызывает у населения, судя по всему, какой-то сильной неприязни. И, скорее всего, мероприятия оппозиционеров ограничатся точечными акциями и массовыми шествиями, сопровождающимися довольно радикальными лозунгами, которые скорее отпугнут обывателя, нежели привлекут его.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Напомню коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске число пострадавших в результате серии взрывов возросло до 27, сообщает МЧС Украины. По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». И по мнению представителей украинской оппозиции, власть может использовать случившееся для введения в стране чрезвычайного положения. Действующий президент России Дмитрий Медведев, который в мае покидает свой пост, сегодня согласился вступить в партию «Единая Россия» и возглавить ее. Суд в Астрахани назначил на 3 мая очередное заседание. Заседание по иску экс-кандидата в мэры Олега Шейна городской избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы города. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Грани времени», которую ведет Владимир Кармурза. Тема программы – подтверждают ли громкие отставки в военном руководстве неудачу военной реформы. Об этом спорят эксперты Виктор Алкскнис, Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр. Программа «Грани времени» – 21 час по московскому времени. Как вы слышали в новостях, в Днепропетровске число пострадавших в результате серии взрывов возросло до 27. Между тем, в Киеве на фоне драматических событий в Днепропетровске разворачивается собственная драма. Около 4000 оппозиционеров прошли маршем по центральным улицам украинской столицы и у президентской администрации потребовали отставки главы государства Виктора Януковича, а парламентская оппозиция тем временем продолжает блокировать работу Верховной Рады, призывая власть наказать виновных в избиении в колонии экс-премьера Юлии Тимошенко. С подробностями Владимир Вахненко.
Четвертый день оппозиционеры блокируют работу Верховной Рады, не допуская таким образом принятия в парламенте присяги, избранной большинством Рады новым уполномоченным по правам человека Валерии Лутковской. Лидер фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартыненко заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиция не исключает реализации в субботу силового сценария развития событий.
Мы знаем о том, что такой сценарий разрабатывался позавчера. Вчера по какой-то причине большинство его отменило. По нашей информации было соответствующее совещание в администрации президента, где приняли решение его не проводить. И хоть мы предусматриваем, что он возможен, например, завтра, поэтому мы остаемся в стенах парламента до завтрашнего дня включительно.
Поскольку украинские власти не реагируют на критику из-за границы относительно событий вокруг Юлии Тимошенко, Европа, предполагает оппозиция, может бойкотировать проведение на Украине футбольного чемпионата Евро-2012.
Наша власть перестала реагировать на внешнюю реакцию ни со стороны Запада, ни со стороны России. Так долго продолжаться не может. И я не исключаю, что по Евро могут быть определенные политические действия.
История с избиением Тимошенко и ее голодовка в колонии, заявляют в правящей партии регионов, срежиссирована для дискредитации руководства Украины и отвлечения от преступной деятельности лидера оппозиции. Николай Мартыненко продолжает.
Я думаю, мы буквально сегодня получим неопровержимое доказательство того, что произошло в колонии. У нас больше сомнений не будет. А заявление партии региона – это фарс и вранье.
По данным оппозиции, пока еще действующий уполномоченный по правам человека Нина Карпачева, посетившая недавно Тимошенко в колонии, встретилась с послами иностранных государств и продемонстрировала им снимки гематом экс-премьера, полученных якобы при избиении ее конвоем. Между тем, на фоне протестов в парламенте активизировалась и уличная оппозиция. Около 4000 активистов партии «Батьковщина», «Фронт перемен» и «Праворадикальной свободы» прошли маршем по центральным улицам Киева. На шпиле забора под президентской администрацией они прикрепили символическую повестку в суд для Виктора Януковича. На установленном рядом плакате указано, что суд состоится 19 мая в 12 часов на Крещатике в палаточном городке, говорит депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Юрий Одарченко. Мы пригласили лично Виктора Федоровича, чтобы он пришел и объяснил, что он делает в нашей стране и почему он пытает и убивает Тимошенко. Сам президент Виктор Янукович сейчас находится в Крыму, где он прокомментировал серию сегодняшних взрывов в Днепропетровске, назвав их очередным вызовом для Украины и пообещав достойно ответить террористам. Оппозиция тем временем допускает, что власть может использовать Днепропетровск взрывы для введения в стране чрезвычайного положения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». В течение последних двух недель мир имел возможность наблюдать за тем, как ведет себя на суде 33-летний так называемый норвежский стрелок Андерс Беринг Брейвик, совершивший двойной теракт в Осло и на острове Утоя летом прошлого года. Однако по-прежнему невыясненным остается вопрос о вменяемости серийного убийцы, лишившего жизни 77 человек. Подробнее об этом в репортаже скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
На этой неделе завершился первый этап судебного процесса над ультраправым норвежским террористом Андерсом Бревиком, признавшимся в убийстве 77 человек в ходе двойного теракта 22 июля 2011 года. Еще до начала слушаний было очевидно, что главным вопросом, на который предстоит ответить суду, является вопрос о состоянии психического здоровья обвиняемого. Ситуация осложняется тем, что две группы психиатров, проводивших освидетельствование Бревика, представили суду взаимоисключающие оценки. По результатам первой экспертизы, террорист был признан параноидальным шизофреником, нуждающимся в медицинском лечении. Вторая же экспертиза признала его абсолютно вменяемым, а следовательно способным отвечать за свои действия перед законом. Сам Андерс Бревик при этом неизменно подчеркивает, что психически он абсолютно здоров, а его действия – результат заранее и тщательно разработанного плана. Выступая на суде в течение 8 дней, иногда оказываясь лицом к лицу со своими жертвами, террорист постарался приложить все усилия, чтобы у судейской коллегии психиатров, присутствующих на заседаниях и наблюдающих за его поведением, не оставалось сомнений в его адекватности. В ходе слушаний подсудимый детально описал суду этапы подготовки к крестовому походу, объявленному им норвежскому обществу. По словам Брейвика, он играл в компьютерные игры, отрабатывая навыки в стрельбе, и тренировал в себе бесчувственность, чтобы быть способным убить как можно больше людей. Брейвик заявил, что сожалеет лишь о случайных жертвах взрыва в Осло, однако не раскаивается в убийстве социал-демократической молодежи на острове Утоя, поскольку считает их идеологическими врагами. Откровения террориста, холодный и спокойный тон, которым он описывал подготовку к убийствам, потрясли публику. Многие в зале не сдерживали рыданий. Абсолютно шокирующе выглядят объяснения Брейвика, в которых невозможно увидеть ни малейшего сочувствия к своим жертвам. Сказала присутствующая на суде глава комиссии по противодействию террору Александра Бек-Гьорф. Свою речь в 8-й день слушаний обвиняемый посвятил критике судебных психиатров Сюне Сёрхейм и Торгейра Хусбю, проводивших первую экспертизу. Брейвик заявил, что заключение о его невменяемости сфабриковано и на 80% ложно. По словам террориста, он прекрасно помнит содержание бесед с психиатрами, однако то, что он прочитал в их рапорте, на самом деле всего лишь выдумка. «Они намеренно хотят выставить меня безумным», подчеркнул Брейвик, заявив, что не хочет окончить свои дни в сумасшедшем доме. Кроме того, Андерс Брейвик обвинил следствие в расизме, заявив, что если бы теракт совершил исламский фанатик, никто бы не требовал проведения психиатрической экспертизы. Террорист заявил также, что больше не опасается, что его признают невменяемым. «Полагаю, теперь вся Норвегия поняла, что я не безумен», сказал Андерс Брейвик. Однако похоже, что у специалистов, наблюдающих за поведением Брейвика на суде, сложилось другое мнение. Вот что говорит по этому поводу датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен. Действительно, Андерс Брейвик весьма собранно излагает свои мысли. Он ведет себя спокойно и сдержанно, а его суждения звучат убедительно и рационально, учитывая его мировоззрение. Но это первое, поверхностное впечатление. Если вслушаться, то все его высказывания выглядят до крайности гиперболизированными, словно Брейвиком упущено восприятие реальности. Андерс Брейвик не выглядит безумным, но многое из того, что он говорит, я полагаю, реально может свести с ума. Датский психиатр отмечает другой важный момент, подтверждающий, по ее мнению, наличие у Андерса Брейвика параноидальной шизофрении. Брейвик утверждает, что действует от имени Ордена Тамплиеров, который описывает в своем манифесте как общеевропейскую организацию. Но где в таком случае его единомышленники? Где та политическая группа, которая заявит, мы поддерживаем то, что говорит Брейвик, и мы считаем его героем? Как правило, так поступают другие ультрарадикальные группировки. Но Брейвик тут в полном одиночестве, в плену фантазий, сгенерированных его мозгом. Весьма убедительно выглядит заключение судебной экспертизы об утрате Брейвиком способности к функционированию в обществе. Он несколько лет находился в уединении, вел себя странно дома с матерью, совершал неадекватные поступки, а потом сел и написал свой многостраничный манифест. Это правда, что многие шизофреники не способны собраться с мыслями и сосредоточиться на реализации, чтобы изложить нечто эксцентричное и многословное. Однако бывают и обратные примеры. Говорит датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен. Этим летом на процессе по делу Брейвика будет представлена третья экспертиза его психического состояния. Требования нового освидетельствования выдвинули адвокаты потерпевших с целью получить ответ, почему две группы психиатров, проводивших ранее медицинское обследование Брейвика, пришли к противоположным заключениям. Проведение новой экспертизы поручено психологу Ульрику Мальту, который более 20 лет занимается нейропсихиатрией и психосоматической медициной. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы вернемся к российским темам. В Астрахани сегодня продолжалось судебное рассмотрение по иску бывшего кандидата в мэры города от «Справедливой России» Олега Шейна с требованием отменить результаты выборов. По его мнению, выборы проходили с нарушениями. Суд допросил одного свидетеля, после чего объявил перерыв до 3 мая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Одно из самых распространенных нарушений во время выборов, на которые указывают представители Олега Шейна, состояло в том, что при подсчете голосов члены участковых избирательных комиссий не показывали присутствующим, за кого отдан голос в бюллетенях. Накануне на заседании, по словам Олега Шейна, представители избиркомов заявили, что это было делать не обязательно. Главное, чтобы хоть кто-то из комиссии видел отметку. Сегодня же стало ясно, что избирательные комиссии пытаются переложить вину друг на друга, считает Олег Шейн.
Сегодня заслушивали территориальные площади, районные избирательные комиссии, которые, в отличие от дня вчерашнего, уже согласились, что отметки бюллетеней надо было показывать, бюллетень нужно было читать каждый отдельно, но при этом сказали, что они инструктировали правильно участковые комиссии, а как уж те выполнили, им неизвестно, поскольку никакого видео они в районных комиссиях не наблюдали. Соответственно, они заявили в качестве свидетелей представителей участковых комиссий и будут пытаться подводить их под уголовное дело, то есть делать уже свидетелями. Их проблема именно в наличии госвидео большого количества избирательных участков, потому что у нас гораздо более чем 50 участков, где-то около 100, где отметки бюллетеней не показывались в принципе, мы это можем подтвердить. Предпринята попытка той стороной расширить тему иска, то есть сами граждане из Астраханской городской администрации сказали, что с этой точки зрения, если незаконно считались бюллетени по выборам мэра, то незаконно считались бюллетени по выборам президента. Понятна их логика, постараться сделать таким образом, чтобы процесс приобрел более политический оттенок, и, соответственно, политическим причинам все беззаконие было бы спущено с рук. Полагаю, это не состоит.
Второй день слушаний в Кировском районном суде Астрахани завершился довольно быстро. Допросив одного свидетеля, суд неожиданно объявил перерыв заседания до 10 утра 3 мая. Сторона Олега Шейна предположила, что пауза связана с необходимостью дать указания свидетелям. Сам Олег Шейн в интервью «Радио Свобода» отметил, что если заседания снова будут переносить на такой срок, то он будет ходатайствовать об отводе судьи, поскольку опасается, что рассмотрение дела не уложится в установленные законом 60 дней. Накануне Шейн уже заявил отвод судье по причине того, что она отказалась приобщить к материалам дела видеозаписи с избирательных участков, сделанные его сторонниками. Это прошение суд отклонил. Сегодня же на заседании присутствовала группа людей, в которых местные активисты узнали работавших на митингах провокаторов, говорит Олег Шейн.
Сегодня были квакеры, то есть те граждане, которые бегали на встречи и пытались их срывать, они присутствовали в зале заседаний. Больше того, часть из них у нас, оказывается, возглавляла участковые избирательные комиссии, а их мэрии будут пытаться заявлять в качестве свидетелей.
Олег Шейн также заявил, что на заседании установили порядок работы с доказательствами. По каждому району города суд сначала заслушает свидетелей, после изучит документы, а затем посмотрит видеозаписи, полученные в Министерстве связи и коммуникаций. Всего в Астрахани 4 района. На 28 апреля сторонники Олега Шейна запланировали в городе митинг. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Во второй половине часа вас ждут материалы на самые разные темы. Здесь и судебный процесс по делу о взрыве на Манежной площади в Москве, и очередной материал, связанный с вопросами религии в разных странах мира. Мы поговорим о роли ислама в Иране. Расскажем также о предстоящем судебном процессе над американским военнослужащим Брэдли Мэннингом, обвиняемым в организации крупнейшей в истории США утечки секретной информации. И также вас ждут новости культуры. Мы расскажем о торжественной церемонии награждения премии Александра Солженицына. Но это в конце часа, а сейчас в Москве 17:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске число пострадавших в результате серии взрывов достигло 27, сообщает МЧС Украины. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По мнению представителей украинской оппозиции, власть может использовать случившееся для введения в стране чрезвычайного положения. Рассмотрение инициативы группы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы о подготовке специального доклада по гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского перенесено на более поздний срок. Суд в Астрахани назначил на 3 мая очередное заседание по иску экс-кандидата в мэры Олега Шейна в городской избирательной комиссии о пересмотрении пересмотрит итогов выборов главы города. Действующий президент России Дмитрий Медведев, который в мае покидает свой пост, сегодня согласился вступить в партию «Единая Россия» и возглавить ее. Арестованные участницы панк-группы «Pussy Riot» направили обращение президента России Дмитрию Медведеву, в котором заявляют о нарушении их конституционных прав, как сообщил их адвокат. Письмо девушек должно было передать Медведеву журналистка Марианна Максимовская перед его вчерашним интервью ведущим российских телеканалов. В промышленной зоне сирийской столицы Дамаска сегодня произошел взрыв вблизи офиса, принадлежащей государству транспортной компании, сообщают местные правозащитники. По их данным, сведений о погибших не поступало. Лидеры стран-членов западноафриканского блока ЭКОВАС договорились об отправке войск в Мали и Гвинею-Бисау, где произошли военные перевороты. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Наша традиционная пятница. Вы рассказываете о том, что ждет слушателей.
Здравствуйте, Валентин. Спасибо, что пригласили меня. Несколько тем. Одна из них называется «Турция, как в сериале». Речь действительно идет о турецких сериалах. Но главным образом о образе русской женщины в турецких сериалах. И это очень любопытное явление. Рассказывают русские, живущие в Турции, ну, с легкой такой обидой они рассказывают, поскольку русская женщина в турецких сериалах, что исторических, что нынешних, выступает в роли коварной, обольстительной, аморальной, ну и так далее и тому подобное, по контрасту с порядочной, добропорядочной, замечательной хозяйкой, турчанкой. Я должен сказать, что это не исключительная прерогатива турецких телесериалов. В голливудских фильмах, как правило, по крайней мере, довоенных, почти все отрицательные персонажи говорят с венгерским акцентом, с польским акцентом, а до сих пор на роли bad guys, плохих ребят, приглашают английских актеров. Так что, ну вот, вот такова судьба иностранцам. Что еще у меня? У меня мои любимые пластинки с поющей актрисой московской Оксаной Мысиной. Прогулка по Самарскому кладбищу с актером из Самары. И разговор с австрийским романистом, который изучал русский язык. Он австриец, прилично говорит по-русски, Курт Лойдгеб. Он живет в Вене. И тема нашего разговора это вина.
Извините, романистка, в смысле, он пишет романы или романист, он изучает романистику?
Нет, он пишет романы. Но говорим мы о вине, об австрийских винах. О них мало кто и что знает в России. И не потому, что реклама такая пассивная. Дело в том, что авторы производят первоклассные вина, но очень мало. Небольшое количество. Конечно, в Лондоне, да и в Праге их можно купить, и в Германии. Но тем не менее не хватает. А там есть замечательная земля, она называется Бургенланд, где производят просто выдающиеся вина, в основе которых главным образом виноград Блау Фрэнкиш. Ну и, наконец, у меня в передаче монолог Юза Олешковского, который на этой неделе стал лауреатом литературной большой премии. Он у меня говорит о блатной песни, и это он, так сказать, меня немножко подредактировал, все-таки говорит, давайте будем говорить о лагерной песне. И вот лагерную песню Юза Олешковского мы можем сейчас послушать.
Давайте сделаем это.
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму, а я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад».
Юса Лешковский в программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к актуальным темам. Московский городской суд отклонил надзорную жалобу студента Ивана Белоусова, который 3 годами ранее был приговорен к 6 годам лишения свободы за взрыв на Манежной площади в российской столице. Защита Белоусова уже заявила о намерении обжаловать это решение в Верховном суде России, заместитель председателя которого ранее вынес жесткое постановление по делу, обратив внимание на многочисленные нарушения, допущенные коллегами низших инстанций. А с подробностями Марьяна Тарачешни.
Тверской районный суд Москвы, а затем и кассационная инстанция в 2009 году признали студента 3-го курса факультета туризма и сервиса Московского государственного университета путей сообщения Ивана Белоусова виновным в организации взрыва на Манежной площади. 27 декабря 2007 года здесь, неподалеку от торгового центра «Охотный ряд», сработало самодельное взрывное устройство. Взрывом было повреждено гранитное основание уличного фонаря и разбито триплафон. Причастность к этому инциденту Ивана Белоусова обвинение объясняло тем, что он в неустановленное следствием время, в неустановленном месте, в период до 27 декабря 2007 года вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на совершение хулиганства. С этой целью он совместно с неустановленными участниками при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал предмет, используемый в качестве оружия. Самодельное взрывное устройство мощностью 900 граммов тротила. Оставил его на Манежной площади, а впоследствии неустановленные соучастники привели его в действие. Приговор – 6 лет лишения свободы. Адвокат Белоусова Анна Ставицкая настаивает на том, что приговор был построен на предположениях, а не на фактах. На это же указала заместитель председателя Верховного суда России, направляя дело в президиум Мосгорсуда. Однако тот отклонил надзорную жалобу из-за недостаточности доводов, говорит Анна Ставицкая.
Для меня, как для юриста, а не адвоката по конкретному делу, совершенно непонятно, как судьи Московского городского суда, судьи надзорной станции, где, в принципе, должны быть собраны самые лучшие судьи, могли быть подобное решение, потому как с точки зрения закона такое решение просто немыслимо. Заместитель председателя Верховного суда вынес довольно жесткое постановление о возбуждении надзорного производства, где указано, что практически ни одного доказательства, которое имеется в материалах дела, недостаточно было для того, чтобы вынести обвинительный приговор. Он в каждом из этих доказательств нашел изъяны, о чем указал Московскому городскому суду. Мы, безусловно, это решение будем обжаловать. Жалко только, что необходимо дождаться сначала одного решения, потом дождаться другого для того, чтобы что-то добиться в нашем судопроизводстве, несмотря на очевидность нарушения.
Иван Белоусов находится под стражей с ноября 2008 года, и теоретически может случиться так, что условно-досрочно его освободят раньше, чем он добьется оправдательного приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властями и с обществом. Радио «Свобода» решило сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Но поскольку сегодня речь пойдет об Иране, говорить о месте церкви между властью и обществом не приходится. Разговор об этой стране лучше вести в плоскости общества между властью и духовенством, рассказывает Ирина Лагунина.
Религиозное духовенство в Иране – это государство. Духовному лидеру первой в истории Исламской Шиитской Республики подчиняются армия, мечети, суды и средства информации, милиция Басиджи, следящая за соблюдением исламской морали, и революционная гвардия, следящая за всем остальным в стране. Народ избирает только президента и парламент, но и над президентом стоит Совет Стражей Конституции, подчиненный духовному лидеру. И все это при том, что в шиитской вере нет духовного иерархического единоначалия. Каждая аятолла набирает собственных последователей и по-своему толкует религиозные каноны. И каждый может составлять свой собственный список неисламского или противного религии. Прошлой весной, например, консервативный клирик аятолла Живади Амали добавил еще один предмет в свой список неисламского. Это кухонный угол, поскольку открытое кухонное пространство, дескать, не позволяет хозяйке дома спрятаться от гостей, даже если она этого очень хочет. Что, в принципе, может считаться в Иране неисламским? Об этом я спросила моего коллегу из радиостанции «Фарда» завтра Камбиза Тавану.
Это
зависит от школы мышления. Шиитские священнослужители, когда достигают того уровня, на котором им позволяют иметь своих последователей, обязаны написать тезисы, своего рода книгу, в которой содержится изложение их взглядов. Некоторые из них проповедуют настолько жесткую религиозную линию, что полагают, что телевизор в доме отвлекает от нормальной повседневной жизни. Другие считают, что телевизор — это как незваный гость в вашем доме, чужой человек. В некоторых частях Ирана, например, женщинам до сих пор запрещено дотрагиваться до мужчин, если они не входят в число ближайших родственников. И можно увидеть, как женщина, например, расплачивается с таксистом. Они кладут деньги в специальную ложку, а из ложки пересыпают их в руки водителя. Это никому не нравится, включая самих женщин. Но это способ духовенства осуществлять больший контроль над людьми.
Having more control.
Мы беседуем с моим коллегой из радиостанции Фарда Камбизом Таваной. Когда я была в Иране в 1994 году, это было самое начало послабления религиозного закона. И одним из достижений этого послабления было не полное разрешение, нет, но определенное изменение отношения к галстуку. Галстук уже не рассматривался как нечто криминальное. Чем галстук виноват?
It goes back to the revolution in
Iran. Это уходит корнями в исламскую революцию. Галстук считается символом западной культуры. И в то время против галстуков выступали не только исламисты, но и левые, и социалисты. И вот так на галстук был наложен запрет. Конечно, времена меняются, и на галстук стали смотреть более спокойно. Но некоторые вещи действительно объяснить невозможно. Действительно, почему галстук? В Иране все мужчины ходят в костюмах. Костюм — это самый формальный западный стиль одежды. Так почему оставлять костюм, но отказываться от галстука? Тем не менее, сейчас люди, обладающие большей независимостью, носят галстуки. А независимыми в Иране являются две группы – врачи и адвокаты. Они ничем не обязаны правительству, у них есть собственные объединения. Так что они спокойно носят галстуки и на работе, и на улице. Сейчас за ними последовали представители частного бизнеса. Но на правительственном уровне все, что было привнесено революционными временами, так и осталось.
За исламской революцией в Иране последовала Ирано-Иракская война. Война принесла разрушение и обнищание населения. Исламская революция принесла с собой запрет на любые способы контроля за рождаемостью, немедленный бурный рост населения и, как следствие, тоже обнищение. В результате 70% населения страны – ровесники революции или моложе. Власти не разрешили противозачаточные таблетки или презервативы, но на стерилизацию стали смотреть спокойно. Многие мужчины пошли на эту операцию, потому что для мужчин она легче, чем для женщин. Журналистка Ханна Кавиани пытается поднимать вопросы сексуальности в иранском обществе. Каким последствиям приводит запрет на сексуальность, будем так говорить?
Самое плохое, с моей точки зрения, то, что в соответствии с данными и статистикой, опубликованной самим Министерством здравоохранения Ирана, растет число инфицированных ВИЧ-инфекцией. Это, конечно, не единственная причина распространения заболевания, но явно одна из причин, потому что ни в средствах информации, ни в школьных и университетских учебниках обществу не объясняют такие вещи. Люди не знают, как передается СПИД. Яркий пример. Два брата, врачи, которые работали с больными и с этим вирусом, были осуждены на 6 лет тюремного заключения, потому что они первыми сказали, каково число больных в Иране, и объяснили, что происходит. Сейчас они уже вышли из тюрьмы, и первое, что они заявили после освобождения, об этих вещах надо говорить, это надо обсуждать в обществе, надо обучать людей. Еще одно последствие запрета на обсуждение сексуальных тем, вызывающее удивление число разводов в Иране. Подчеркну, я пользуюсь официальной статистикой. И многие психологи и социологи в самом Иране отмечают, что самой частой причиной развода является сексуальное неудовлетворение. Опять-таки, это происходит из-за того, что даже в школе, за исключением нескольких уроков по биологии, дети не получают никакой информации о сексуальной жизни. И все это из-за ограничений в обществе. Об этом не говорят.
Протесты, которые прошли в Иране после президентских выборов 2009 года, не были направлены против Исламской Республики или духовного лидера страны. Хотя на этот счет нет официальных данных, из разговоров с иранцами понимаешь, что они любят и уважают свою религию и свой общественный строй. Но та часть молодежи, которая поддержала в 2009 году оппозицию нынешнему режиму, поддержала на самом деле исламских реформаторов, считающих, что религия – дело частное, а не государственное. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске, где сегодня произошла серия взрывов, усилены меры безопасности. Правоохранительные органы контролируют въезды и выезды из города. Жители призывают быть осторожнее. В Киеве около 4000 сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко приняли участие в марше протеста. В центре Лондона полицейские сотрудники спецслужб окружили здание, в котором неизвестный мужчина, угрожая взрывом, удерживает заложников. По сообщению полиции, речь не идет о террористическом акте. Не менее 9 человек погибли и около 20 ранены в результате взрыва в центре столицы Сирии Дамаска. По данным государственного телевидения, взрыв совершил смертник. Активисты оппозиции отмечают, что теракт произошел около одной из мечетей, где на пятничную молитву должны были собраться противники президента Сирии Башара Асада. Действующий президент России Дмитрий Медведев, который в мае покидает свой пост, сегодня согласился вступить в партию «Единая Россия» и возглавить ее. Рассмотрение инициативы группы депутатов парламентской Ассамблеи Совета Европы о подготовке специального доклада по гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского перенесено на более поздний срок. Лидеры стран-членов западноафриканского блока ЭКОВАС договорились об отправке войск в Мали и Гвинею-Бисау, где произошли военные перевороты. Сбежавший из-под домашнего ареста в Китае известный правозащитник и диссидент Чен Гуанчен обнародовал свое видеообращение к китайскому премьеру Вэнь Цзябао. Чен настаивает, в частности, на проведении расследования по фактам избиения членов его семьи, а также на привлечении к суду чиновников, подозреваемых в коррупции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжим программу новостями Соединенных Штатов. Определены ориентировочно сроки суда над американским военнослужащим Брэдли Мэннингом, обвиняемым в организации крупнейшей в истории США утечки секретной информации Пентагона и Государственного департамента. Процесс должен начаться 21 сентября и завершиться 12 октября. Мэннинг пока не объявил, признает ли он себя виновным или нет, и не указал, желает ли, чтобы его виновность или невиновность определяли присяжные или судья. На момент ареста весной 2010 года Брэдли Мэннинг служил в Ираке в разведбатальоне сухопутных сил. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В ходе предварительных слушаний защита энергично нападала на прокуроров за необоснованные, по ее мнению, проволочки с передачей всех запрошенных ей документов, относящихся к делу Мэннинга. Ввиду возникшей в результате этого якобы чрезмерной задержки с отправлением правосудия, адвокат просил суд снять с подзащитного все обвинения. Военный судья, полковник Денис Линд, отклонил это требование, согласившись с прокуратурой, что большое количество и разнообразие документов, запрошенных защитой, не позволило выполнить этот запрос быстрее. Судья отклонила и другое важное требование адвоката Мэннинга, Дэвида Кумса, об объединении нескольких разрозненных пунктов обвинения в одно. Как считает Кумс, прокуратура искусственно раздула обвинительный акт просто для того, чтобы увеличить вероятность признания Мэннинга виновным и просить для него более сурового наказания. Судья, на мой взгляд, была абсолютно права, говорит видный юрист, сотрудник фонда наследия Пол Розенцвейг. Адвокат, например, настаивал на объединении в одну статью пункта «кража секретных данных» и пункта «несанкционированной передачи секретных данных». Строго рассуждая, это был смешной шаг, заранее обреченный. Ясно, что это два разных преступления. Но современная адвокатская практика требует таких ходов, в частности для того, чтобы подзащитный впоследствии сам не судил адвоката за халатность и непрофессионализм. Защита представила суду и третье прошение, самое весомое – снять с Брэдли Мэннинга главное обвинение в пособничестве неприятелю, предусматривающее пожизненное заключение, если только прокурор не докажет, что обвиняемый злонамеренно пытался оказать содействие Аль-Каиде, передавая сотни тысяч секретных документов сайту WikiLeaks. Это прошение, в отличие от двух других, судья Денис Линд сходу не отклонила. Более того, она не обозначила даже примерных сроков вынесения своего решения по поводу указанного запроса. Что думает об этом маневре защиты эксперт фонда наследия? Да, это серьезный довод, сказал Пол Розенцвейг. Служащий вооруженных сил, который пусть даже самовольно обсуждает в интернете или рассказывает журналисту о скрываемых начальствах проблемах в своей части, желая придать их огласке и добиться их устранения, в итоге сделав Америку более сильной, это не то же самое, что военнослужащий, сознательно сливающий неприятелю секреты в надежде, что это ослабит Америку и приблизит ее поражение. Предполагаю, что судья, как бы того ни хотелось обвинению, может потребовать от него доказательств злонамеренности поступков Брэдли Мэннинга. Прокуроры, в свою очередь, убеждали судью, что им незачем доказывать наличие у Мэннинга злых намерений, если для признания его вины будет достаточно продемонстрировать, что он, во-первых, знал, что Аль-Каида — враг Соединенных Штатов, а во-вторых, что он прекрасно осознавал, что переданная им WikiLeaks информация станет элементарно доступна Бен Ладену и его сообщникам, так как они неоднократно в прошлом ссылались на этот сайт в своих пропагандистских материалах. Обвинение и защита схлестнулись на предварительном слушании, проходившем в расположении гарнизона Форт Мид в Мэриленде, еще по одному вопросу, который может стать ключевым на процессе в смысле определения меры наказания для Мэннинга. Касается он масштабов урона, нанесенного им дипломатическим, военным и разведывательным службам Соединенных Штатов. Прокуроры просили судью не позволить адвокатам поднимать вопрос о фактическом вреде, причиненном Мэннингом, дабы не разглашать гостайн, а принять к сведению лишь их оценки гипотетического вреда, которые могли причинить его действия интересам США. Защита же как раз требует от обвинения представить свидетельство реального ущерба. Судья Линд не поддержала ни ту, ни другую сторону в этом споре, но попросила прокуратуру подготовить для ее собственного сведения аналитическую справку о том, какие негативные последствия могли иметь для Вашингтона поступки обвиняемого. «В какой-то момент я сама приму решение, передавать или не передавать эту справку адвокатам», — сказала Денис Линд. Это интересный случай во многих отношениях, а не только юридическом, замечает эксперт фонда наследия Пол Розенцвейг. С одной стороны, то, что сделал Мэннинг, это государственная измена, но с другой стороны, это не шпионаж, потому что он, похоже, не работал ни на какое иностранное государство или организацию. И в том, что касается влияния электронных технологий на безопасность государства, трудно представить более показательную историю, чем историю Мэннинга. Немыслимо, чтобы в эпоху до цифровых дисков и интернета человек мог в предельно короткий срок обрести доступ к сотням тысяч закрытых документов и передать их содержание посторонним лицам. Как отмечают комментаторы, из заявлений прокуроров и адвокатов, а также из журналистских материалов, посвященных суду над 24-летним капралом американской армии, почти исчезло имя Джулиана Ассанжа, основателя сайта WikiLeaks, которого многие подозревают, если не в прямом, то в косвенном побуждении Брэдли Мэннинга к совершению противозаконных действий.
Это был корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Завершим этот информационный час новостями культуры. В Доме русского зарубежья в 15-й раз прошла торжественная церемония награждения премии Александра Солженицына. Ее лауреатом стал писатель и публицист Олег Павлов, автор 10 книг, самый известный из которых «Карагандинские девятины», «Асистолия» и «Дневник больничного охранника», рассказывает Марина Тимашева.
15 лет премии и 20 ее лауреатов. На вопрос, есть ли что-то общее между литераторами, награжденными премией Солженицына, отвечает ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов.
Я бы сказал, что это не безразличие и боль за судьбу мира и за судьбу страны, в которой им довелось родиться и жить.
Олег Павлов получил премию с формулировкой «За исповедальную прозу, проникнутую поэтической силой и состраданием, за художественные и философские поиски смысла существования человека в ограниченных обстоятельствах». Владислав Отрошенко, писатель и друг Олега Павлова, цитирует его прозу, и она действительно звучит поэтично.
«Вскоре на Москву отбывал с вокзала в 22:40, и тогда плакал я, а 18 пораньше отбывал поезд на Ростов, и тогда плакал громадный Отрошенко, с которым чаще иных доводилось мне топтаться в толчье, будучи в карауле от комендатуры. Привыкая, Отрошенко плакал по-вечернему и в полку, по заведенному обычаю. Рота наша, конвойная, уплетала за ужином порцайки, и никто не знал, отчего плачет Отрошенко. Думали солдаты так: плачет, потому что от ужина к ужину, который месяц каша в котелке, перловая. А такому горю солдаты были помочь не в силах, и только не мешали, как могли ефрейтору плакать и давиться кашей».
Обыкновенно награждению сопутствуют литературные доклады. В этот раз с ним выступал член жюри Павел Басинский. Говорил не только о произведениях, но и о самом Олеге Павлове.
Я очень люблю вспоминать одну историю. Когда мы с Олегом Павловым и Алексеем Варламовым были в Перми, мы выступали в библиотеках, в том числе в детской библиотеке. Закончилось выступление, и меня схватил за руку и потащил в курилку какой-то страшный местный графоман. Я смотрю, что Олега окружили детишки такие 6-7-летнего возраста, которые задают ему очень простой вопрос. «Олег Олегович, скажите нам, в чем смысл жизни?» Ну, я так пошел за этим несчастным графоманом, он терзал меня полчаса, не меньше. Я возвращаюсь назад и застаю ту же самую картину. Стоит Олег, вокруг него стоят те же детишки, и он рассказывает им, в чем смысл жизни.
Церемония всегда завершает ответное слово лауреата.
Я убежден, что литература нужна как правда. Если лишь человек может быть источником правды, то передав его состояние в конкретных жизненных обстоятельствах, мы и узнаем ее, настоящую, подлинную. И если мы хотим знать правду о человеке, то должны узнать ее всю, какой бы ни была она неудобной, неугодной для кого-то или мучительной. Только поэтому писатель обязан быть реалистом. Когда людей учили лгать, учили отказывать себе подобного права на сострадание. И спасительно каждое слово правды. То есть в нем всегда заключается спасение, достоинство, спасенное чье-то, свобода или даже жизнь. Я верю в это. Так воспитана русская литература. И она учила не одно поколение состраданию, понятием о добре и зле. Литература воспитывает чувства, то есть она меняет что-то в самом человеке. Это как покаяние. Но литература может внушать обществу моральное беспокойство. В ее власти смена моральных представлений своего времени. Теперь многим кажется, что учиться нечему и не у кого, что знание народной жизни само по себе не обязательно и ни к чему не обязывает. Но тогда откуда взяться честности во взгляде на себя и свою жизнь? Мы люди, но мы должны многое понимать и чувствовать, пережить, чтобы оставаться людьми. Сделавшись человеком, получаешь не право на свободу или на счастье, а душу. И писать о человеке значит рассказывать историю его души. Смысл и совесть литературы, ее душа – это народ. О народности русской литературы замолчали, перестав испытывать сочувствие к человеку. Я говорю о 90-х, когда обещанное обновление социально-экономической жизни обернулось распадом и нищетой. От народа требовали жертв, народ приносили жертву. Почему? За что? Ну сколько можно отворачиваться от его боли? Я говорю о своем народе. И это вопрос не к власти, а к интеллигенции.
Так говорил Олег Павлов, лауреат русского букера, финалист национального бестселлера «Большой книги», русского букера десятилетия, а теперь еще и обладатель премии Солженицына. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим об итогах сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и об отношении в Европе к делу Магнитского. Вернемся к взрывам в Днепропетровске, расскажем о конфликте в мэрии Элисты и о подготовке майских праздников в Москве, а также поговорим о медиа-скандале в Великобритании и его опасности для правительства. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто взрывает Днепропетровск? Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политтехнолог Алексей Чедаев о противоречиях между властью и ее партией.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев. Политический рынок упреков и подозрений.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.